Предаю ли я Христа, когда иду причащаться в храм, где причащают одноразовыми лужицами, тогда как мог бы пойти в соседний, где причащают одной лужицей и без дезинфекции? Почему церковь не может высказаться насчет причастия, чтобы избежать домыслов и двойственного мнения о возможности и невозможности заразиться через причастие общей лужицей?
Меня просто удивляет этот вопрос. Какая же разница одной, двумя, десятью лжицами причащают? Мы причащаемся телу и крови, а не лжицей. Какая же разница-то, Боже мой? Я думаю, даже самые консервативные старобрядцы, и те, наверное, удивятся. При чем тут? Да вы знаете, что в руки давали в древней церкви, вот так. В руки. Какая же разница одной или не одной лжицей причащаться? Боже мой, до какого же обряда верия мы дошли? А насчет того, что церковь высказалась. Синод же об этом, вы просто не знаете. Синод об этом высказывался и сказал, там, где действительно собирается какое-то количество уже людей, и когда действительно есть опасность заражения, то, пожалуйста, во избежание заражения, а еще больше скажу, во избежание того, чтобы те люди, которые смущаются, что вот я подойду, вот передо мной причащается человек, который сейчас вот чихал, кашлял, и что очень даже, да и не только, так, а может, он зараженный, так, и я после него подойду, и мне той же лжицы меня причащают. Вот смущаюсь, и все, ну осуждайте, что у меня мало верия, ну хорошо, ну мало верия, и как же, а я хочу тоже причащаться. Ну и почему же, если мне скажут, пожалуйста, вот мы вас причастим другой лжицей, во избежание вот этих, так сказать, сомнений, этого маловерия, пожалуйста, причащаются разными лжицами. Какое же это имеет значение? Оказывается, лжица уже становится выше причастия. Что же мы делаем? Синод решение было, и именно оно определило, что во избежание вот этих недоразумений, что можно делать вот так. Да, каждый причащается отдельной лжицей. Можете не смущаться, пожалуйста, лишь бы причащались. Вы слышите? Лишь бы причастились, а не в том, какой лжицей вы причастились. Вот видите, на что мы обращаем внимание. Само причастие у нас же становится вторичным. Вот. Вообще, нужно обратить внимание, что когда было решение Синода, то было сказано, само, например, хождение в храм. Там, где обстановка не такая напряженная, пожалуйста, ходите. Но там, где более сложные, вы знаете, там даже распределили в храме, даже стойте, не соприкасайтесь друг с другом на всякий случай. Будьте на расстоянии друг от друга в храме. А там, или когда, уже начинается скопление людей, и когда действительно есть буквально ясное, вероятное заражение, тогда не стоит, нельзя. Это особенно касается больших городов. Не искушайте Бога, чтобы ваша молитва не была в грех. Вы знаете, есть такое выражение в Священном Писании. Его молитва в грех. А почему? Потому что вы поступаете против разума. Наша ситуация совершенно очевидна, что когда происходит скопление людей, то воздерживайтесь. Выполните. Храм не закрывают на все время. А если храм закрывают, то буквально на какое-то вот определенное, пока идет эта пандемия. Вот и все. Нет, поднимаем шум. Храм закрыли. Нас не пускают в храм. А вы знаете, где храм-то по существу-то? забыли мы совсем. Храмом-то является душа наша. И здесь мы можем действительно, только в душе нашей можем встретиться с Христом. А храм – это уже комфорт. Комфорт, и иконы, пение. Все. Вот. Мы уже привыкли. Нам подавайте прям соловьиных язычков. Мы хлеб черный есть не будем. Вот к чему мы привыкли. Неужели мы не понимаем, что этот ковид происходит по промыслу Божию? И там, где действительно вынужден закрывать храмы, там опять это происходит по промыслу Божию. Вы знаете, что у нас уже порядка сотни священников и архиереев скончалось. От чего? От ковида. Мы не хотим служить разума. Мы хотим храм. Нет, не спасетесь в храме. Если мы будем так противиться той разумности, которая призывает нас Господь.
Мария спрашивает. Алексей Ильич, если больше нет желания приходить в храм на длительную службу, после пандемии приходится себя буквально заставлять на вечернюю и таинство. Что с этим делать?
Ну, что вы такие вещи спрашиваете, когда не хочется? Каждый знает, что такое хочется, что такое не хочется. Я думаю, что когда обстановка успокоится, то совесть заставит нам, поможет нам совесть сходить в храм и принимать таинство, как обычно мы делаем. Вот. Для кого-то сейчас нехождение в храм – это есть своего рода, если хотите, даже подвиг или эпитимья, данная от самого Бога. Для кого-то, может, скажут, ой, как хорошо, можно не ходить. Но в любом случае, когда окончится этот карантин, то не беспокойтесь, душа сама запросится, и ничего вы не сможете с этим сделать. А уж если уж такая лень, что вообще не хочется, ну что да, тогда скажите, нам и во Христа не хочется вообще верить. И так понятно, что с этим делать. Все понятно. Царство Божие берется силою, и только употребляющий усилия восхищает его. Вот слова Христа.
Ксения спрашивает. У нас с мужем 2-летняя дочь. Она очень активная, подвижная. Когда мы с ней в храме на литургии, то я не могу сосредоточиться на молитве. Нужно за дочкой смотреть. Как быть, если и литургию пропускать не хочется, но и на литургии нет молитвы? Можем ли мы с мужем ходить по очереди на службу без дочери? И еще. Обязательно ли еженедельное причащение ребенка?
Ну, в отношении того, как ходить в храм с малым ребенком, который еще ничего не понимает, то не должно бы быть каких-то разномыслий. Надо запомнить, храм – это место молитвы. Помните, как Господь изгнал всех торгующих, покупающих, и которые там шумели, естественно, в храме, когда продают и покупают. Естественно, кнутом изгнал даже. Вот оказывается, храм – это место молитвы. И поэтому все то, что мешает молитве, должно быть из храма изгнано. Поэтому, если приходит с ребенком, то смотрите, может он стоять с вами спокойно, не мешать другим? Пожалуйста. Если же он начинает бегать, а вы за ним, то в таком случае вы совершаете бесовскую работу. Люди отвлекаются. Многие раздражаются, волнуются. Одним словом, все, атмосфера молитвы потеряна. Поэтому действительно вы правильно делаете, когда можете ходить по очереди в храм. В отношении же причины ребенка, то опять это какое-то недоразумение. Самое главное – причины родителей. Ребенок, знаете, кто? Евангелие читали? «Таковых есть Царство Небесное», сказал сам Христос. Да причем сказал-то о каких детях, помните? Тогда ведь не было крещения даже. Не было причащения. А он обнял их. Сказал, таковых есть Царство Небесное. Вот, оказывается, даже что сказал. Они уже, поэтому, когда даже умирают, это же ангелы Божии. Поэтому главное, разве причащение ребенка еженедельным? Ну что вы? Главное причащение родителей. Потому что, когда ребенка причастят, вот он, чистый, кажется, да? И его прямо в наш грязный родительский омут помещаем. И тут же, что от этой чистоты? Ничего. Поэтому задача – причащаться родителям. И вот когда причащаются родители, причащайте тогда и ребенка. Как хорошо! Как хорошо! Одна единая атмосфера – атмосфера святого таинства. Вот. А еженедельное причащение ребенка – это откуда взяли? Почему это? Это что такое получается? Ребенок еще ничего не понимает. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы сами причащались и ребенка причащали. Ой, как это хорошо! А здесь причащают каждую неделю. Становится ему лет 13-15. И где он? На дискотеке. А в храме? Ну что вы, его не затащишь. Ну, поняли теперь плоды вот такого внешнего причащения ребенка? Что же мы все внешне хотим затащить в рай? Силы. Ну, скажите, что это дает внешнее? Мы видим, ничего. Надо вместе причащаться. Вот тогда, пожалуйста. Тогда будет польза и родителям, и ребенку.
Разумно ли будет молодому человеку, с юного возраста желающего быть монахом, искать жизни в монастыре, или же сейчас более разумно будет монашество внутреннее, не по форме?
Найдет монастырь, в котором действительно изучаются святые отцы, читаются, изучаются, в котором стараются жить по их наставлениям, пожалуйста, очень даже хорошо. Потому что вместе спасаться всегда легче, чем по отдельности. А если уж такой монастырь не нашел, то что делать? Спасайся так, как уж можешь сам. Но как? В этом отношении посмотрите, что пишет Игнатий Брянчанинов и все его верные ученики. Что они пишут? Удивительную вещь. Кстати, и Феофан Затворник тоже пишет об этом. И Иоанн Кронштадтский пишет. И оптинские даже старцы об этом говорят. О чем? Наставников не стало. Поэтому наше время – это время жизни под творением святых отцов. Под их руководством. Но если при этом еще найдете священник там или монах, который действительно сам старается жить по этому, знает святых отцов и который дает советы от святых отцов, а не от себя. От святых отцов, я повторяю еще раз, а не от себя. Если найдете такого человека, то руководствуйтесь еще и им, то есть слушайте его совета. Но при этом совет, как пишет святитель Игнатий, опять проверяйте творением святых отцов. Вот, оказывается, какова ситуация. Нужно изучать, читать. Ну, и если можно найти человека, у которого просить объяснение, то это будет вообще просто замечательно. Вот так. Вот что вот очень важно, чему следовать в наше время. Потому что тот же святитель Игнатий пишет, важность не в монашестве, а в христианстве. Монашество же нужно только тогда, когда оно приводит к совершенному христианству. Поэтому не думайте о монашестве как что-то такое, знаете ли, постригли меня, и я уже на небесах. Нет, монашество – это образ жизни. Какой образ жизни? Отречение, максимальное отречение от мирских забот, от мирских увлечений, даже от семьи. Это же внешняя сторона, которая должна была бы способствовать жить по-христиански. Слышите? Важность в христианстве, а не в монашестве. Вот, поэтому попробуйте поискать. Найдете где? Ну, хорошо. Не найдете? Живите по святым отцам. Но хорошо бы, если бы нашли человека, пусть он не святой, пусть он, так сказать, обычный, но который был начитан в святых отцах и мог дать вам добрый совет.
Правда ли то, что у тех, кто верит в суеверие и их последствия, эти последствия случаются на самом деле?
Ну, что значит? Бывает и такое, сколько угодно. Бывает, но совсем, конечно, не обязательно. Мы же, как всегда, вы знаете, вот произойдет одно совпадение, и мы начинаем верить. Ведь как рождаются суеверия? Ах, я вот пошла, а там черная кошка перебежала дорогу. И у меня ничего не получилось. Ой, черная кошка виновата. Откуда все эти суеверия-то? От совпадений, от случайностей. И, конечно, беда, если человек начинает им верить. Это беда. Но такие совпадения бывают? Бывают. Но избавь Бог, если человек начинает им верить. Может настолько верить, что потом сам будет от них страдать. Была одна семья, мне это говорили люди, хорошая очень семья, все. Но муж очень верил, что понедельник – это день тяжелый. И с ним Бог знает, что творилось по понедельникам. Он просто начинал хулиганом становиться настоящим. Так вот, жена уже молодые. Так она на понедельнике убегала к матери. Вот так. Вот видите, до чего может дойти вот это суеверие. Это дьявольщина какой-то. Поэтому просто нужно оберегаться этих вещей, и все.
Зритель спрашивает. В Нижегородской области, откуда я родом, очень многие люди, когда ходят на кладбище, молятся там своим умершим родственникам. Это делают даже православные, ходящие регулярно в храмы, причащающиеся святых христовых тайн. Разубедить их невозможно. Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, ваше мнение по этому поводу.
Скажу такое, что легко подменить свою веру разными суевериями. Мы это наблюдаем, к сожалению, очень и очень часто. В данном случае этот обычай, если действительно это так происходит, то он является одним из примеров. Нужно молиться не усопшим, а за усопших. Вот перепутали. Немножко перепутали. И вот результат. Видите как? Что делать? Господи, помилуй всех нас.
Алексей Ильич, что вы можете сказать о стоянии Зои в городе Куйбышеве в 1956 году?
Мне говорили те, которые сами из Самары, сами, ну, не очевидцы, конечно, но которые жили именно в это время, причем люди не какие-нибудь, а которым я могу вполне доверять. Они говорят, что все это действительно было. Раскупили все крестики в храме, причем раскупили даже те, которые никогда и в храме не были. Причем многие начали принимать крещение. Это факт. И затем это писали даже в газетах центральных, я это помню. Писали, конечно, это писали в таком ключе, что это надо это не потому, это посему. Искали всякие объяснения. Но сам факт, действительно, он был засвидетельствован. И поэтому я скажу, что это просто можно отнести к разряду вот тех чудес, которые прямо подтверждают бытие Бога, действие святых, действие тех сил вот, небесных и других. Это действительно факт, от которого никуда не денешься. Почему началась такая борьба? Исчезли, потом увезли же, куда-то исчезла. И сама эта Зоя, и ее мать, все, так и пропали без вести. Так что у меня нет никаких сомнений, что это именно было.
Как вы относитесь к тому, что происходит в Среднеуральском монастыре? Что вы думаете о схиигумене Сергии Романове?
Ну вот еще один пример потрясающего мнения о себе. Он уже готов стать и патриархом, и президентом. Неужели тут еще могут быть какие-то сомнения? Кто это? Давайте вот мы с вами сейчас скажем, меня поставьте президентом, меня патриархом. Ну что вы скажете? Скажите, с головкой плохо. В данном случае, я не знаю, что у него, психическая ненормальность или та ненормальность, которая проистекла на почве вот так называемой прелести, то есть высокого мнения о себе. По крайней мере, такие обращения, с которыми он выступал, такие заявления прямо свидетельствуют о повреждении, психическом повреждении. Другого мнения я просто даже не могу себе представить.
Что говорит на исповеди, если нет грехов?
Не нужно ходить на исповедь тогда. Не нужно и причащаться. Не нужно и в храм ходить. Надо подать заявление просто патриарху или в синод о том, чтобы живьем канонизировали. Самое лучшее. И все. Уже грехов нет. Святой человек. Все в порядке. Так что пишите прошение патриарху и синоду о канонизации живьем. Ну что же это такое за неразумие? Нет грехов. Этого никогда не осуждали, никогда не завидовали, никогда ни на кого не раздражались, никому не желали того-то, сего-то и прочего, нехорошего. Да, Боже мой, ну что вы? Вы никогда не объедались? Ну разве так можно дойти до такого состояния? Почитайте перечень грехов перед исповедью. Просто возьмите, прочтите. Это совсем немного. Вам 1-2 странички, почитайте. И я думаю, что все-таки найдете какие-то грехи в себе.
Алексей Ильич, стоит ли идти на исповедь, если нет чувства раскаяния?
Прежде чем идти на исповедь, конечно, надо подумать о своих грехах, помолиться. Нельзя же рассматривать исповедь как сам по себе независимый акт в нашей жизни. Исповедь должна быть результатом осознания человеком своих грехов. А для этого нужно вспомнить о своих грехах и молиться нужно перед Богом, каяться. Вот что нужно. Это необходимо совершенно. Тогда только, конечно, мы и можем на исповеди быть теми, кем должны быть. А если этого нет, то боюсь, что исповедь может у нас превратиться в пустой обряд. Очень жалко. Уж если Серафим Саровский говорил, что можно земле причаститься, а на небе остаться непричащенным, то то же самое, так же можно земле поисповедаться, а на небе остаться непоисповеданным.
Алексей Ильич, в своих лекциях вы рассказываете о видении матери декабриста Рылеева. Когда ее сын тяжело заболел, она усердно молилась, и Господь открыл ей, что будет с ее сыном, если он выздоровеет. Значит ли это, что судьба человека уже предрешена?
А вы знаете, что очень многие предвидели, например, что будет Вторая мировая война. Опытные политики, которые знали ситуацию, так, предвидели и говорили, она непременно будет. Они что, предопределили эту войну? Нельзя же смешивать предопределение с предвидением. Бог видел, что будет, если это совершилось, только и всего. Мы очень многое, то есть и многое, конечно, но можем подчас предвидеть некоторые события в жизни отдельных людей, когда видим их характер, их поведение, их настроение, мы предвидим, и часто так и бывает. Но разве мы предопределяем? Так и Бог. Если бы Он предопределял, Бог, тогда зачем Он давал заповеди? Зачем они нужны? Что это за игрушка такая? Давать заповеди, призывать к покаянию, дать даже таинства, которые помогают человеку в его жизни, создать церковь. Зачем это все нужно? Если Бог предопределяет. Было такое учение, которое создал один из протестантов, Кальвин. Да, он учил о предопределении. Прямо говорил, да, Бог предопределил одних к спасению, других к погибели. Прям четко и ясно говорил. Церковь осудила это учение как ложное, как совершенно искажающее и понимание Бога, и понимание нашей христианской жизни. Здесь мы встречаемся вот с тем же самым случаем.
Эти рассуждения понятны, когда мы говорим о взрослом человеке, у которого сложился характер и привычки. Но Кондратию Рылееву, когда он заболел, было всего 3 года.
Вся суть-то только в том, что когда мы предвидим, мы человеки. А когда Бог предвидит, то Он все-таки Бог. Поэтому Он мог предвидеть не только за 3-летнего, а еще не родившегося даже. Чему же тут удивляться? На то Он и Бог, что мог видеть, что произойдет с тем человеком. Он видел уже природные его качества. Потому что в каждом человеке уже заложен весь он, вот, в зародыше. Уже затем только человек в течение жизни уже, так сказать, реализует вот все то, с чем он родился. И вот эта реализация, она может носить разный характер. В конечном счете все-таки эти заложенные способности, они не являются безусловными, а человек может по-разному отнестись к ним. Может начать вести греховную жизнь, а может все-таки исправиться, может не поддастся, может проявить усилия. На то она и дана свобода человеку, чтобы подчиняться не просто заложенным только своим свойствам характера, своим способностям, и своим прочим данным, а дана еще особая характеристика, которую имеет только человек и никакая другая тварь. Человек – свобода. Свобода выбора между добром и злом. Вот какова ситуация, что выделяет человека из всех творений. Бог же, Бог видел. На то Он и Бог, чтобы мог предвидеть, что будет с этим человеком.